Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Яковлевна Пастухова, которую многие из вас уже знают. Анна Яковлевна была у нас в гостях, и одна из Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Здравствуйте, Анна Яковлевна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
30 октября, вот уже приближается, через неделю, День памяти жертв политических репрессий. И, как обычно, у общества «Мемориал» запланированы определенные мероприятия, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши слушатели о них знали заранее и могли каким-то образом принять в этом участие. Но вот я знаю, что всегда бывает, конечно, перед этим днем или в этот день, как получается, поездка на мемориал, на 12-й километр Московского тракта, и бывает акция аналогичная той, что проходит в Москве, на Лубянке у Соловецкого камня. У нас это обычно бывает где-то в центре города, на Ленина, напротив вот бывшего здания, да, НКВД. Вот когда люди, в том числе даже и прохожие, подходят, имеют возможность читать имена. Это такая отсылка к строкам Ахматовой. Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список и негде узнать, да, правильно я цитирую?
Да, да.
Вот,
поэтому особенно уместно читать это перед тем зданием, где этот список лежит.
Да. Вот давайте тогда, Анна Яковлевна, вы расскажите все, как это будет в этот день происходить и в чем наши слушатели могут принять участие.
Ну, я начну прежде всего с общегородского выезда на 12-й километр. Он традиционно проходит в последнее воскресенье перед этим днем. Днем общероссийским, днем памяти жертв политических репрессий. Кстати, меня всегда глубоко удивляет, что это общероссийский памятный день, но как-то не общероссийский отмечается. Вот нет преисполненных этой информации там газетных страниц, телевизионных каких-то передач в массовом количестве. То есть вот постепенно эта память, я бы сказала, вымывается из народного сознания. Но, слава богу, у нас не так. В городе и у нас от здания администрации всегда в 12 часов, традиционно уже много лет подряд, и даже дважды в год, еще Троицкая родительская суббота, вот, но последнее воскресенье перед 30 октября в 12 часов уходят автобусы на 12-й километр. И вот тут я обращаюсь, я знаю, что старики, дети репрессированных, они, конечно, кто в силах, к сожалению, силы их уходят у многих, но кто в силах, они едут в этот день. Но я обращаюсь даже не к внукам их, которые сейчас в расцвете сил, я к их правнукам обращаюсь и к учителям, которые могут захватить в этот день совершенно бесплатно своих школьников, поехать на 12-й километр. Это их единственная возможность вживую пообщаться с теми, кого это реально коснулось. Мы много раз проводили экскурсии на 12-й километр и видели, как старшеклассники, которые в той или иной степени не столкнулись непосредственно с какой-то живой информацией о репрессиях, они воспринимали это слишком отвлеченно. Ну, я не знаю, вот огромное количество имен. Но если вы откроете телефонный справочник, там тоже много имен и стоят цифры, да. Вот я не хочу, чтобы ребята воспринимали это так. Живая память – это живое общение вот с теми, кого это коснулось. А эти люди уходят. Это наша последняя возможность прикоснуться к ним. И вот тут я хотела бы обратить внимание и педагогов, и родителей, и старшеклассников, что мы делаем зал памяти, который будет состоять из реальных судеб этих людей. И вот прикоснуться к ним, взять микроинтервью, мне кажется, что это очень благородная и полезная задача для молодого поколения. Мы все эти интервью, все эти очерки, архивные исследования, во-первых, опубликуем. Во-вторых, все эти ребята станут участниками школьного исторического конкурса «Человек в истории России. 20 век», который уже 16-й год подряд проводит международный мемориал, а на Урале координируем его мы. И там просто замечательные исследования делают ребята. Но вот первый шаг к такому исследованию – это краткий очерк, может, на одну, может, на три странички, о реальной судьбе человека, который в этих репрессиях погиб или пострадал. И мне кажется, что это как-то по-другому высветит и жизнь ребят в дальнейшем. Мне кажется, что это очень благое дело, это дело совести.
Ну, сейчас практически у всех детей есть хорошие смартфоны, в которых есть диктофон, то есть это даже как в прежнее время не требует особого оснащения.
Да, а вот я даже, знаете, хочу привести пример. Вот поехали в прошлом году студенты журфака и взяли вот такие, ну, я бы сказала, совсем микроинтервью. Вот Агнеса Павловна Зарубина говорит: «В каждом человеке видели мишень, ну, в каждом. Страх был превыше всего. То время убивало самых умных, талантливых. Это несомненно». Другой человек, Борис Васильевич Крапин, говорит студентке, студентка это записала: «Донес кто-то, а человека приехали и забрали из дома, из семьи. Как это? Где человечность? Я не знаю, как это понимать, но отец наказал не забывать». А Анна Михайловна Качалова говорит: «Он был инвалид второй группы, но его все равно забрали. Дом перевернули, книги забрали. Такая низость, но он не боялся, а шел за веру». Вот, и вот такие вот... Она собрала несколько буквально таких живых реплик и написала: «В течение разговора над этими произнесенными словами как будто летал стук печати, выносящей приговор. Расстрелять, 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 и мрачно возвышающийся черный крест, как восклицательный знак у фразы: „Тысячи гибли в нашей стране“». Вот вы знаете, когда я читала эту маленькую заметку, я вот, ну не знаю, мне уже казалось бы трудно тронуть всеми этими рассказами, но у меня просто навернулись слезы, и мне даже захотелось издать такую открытку. И мы хотим серию открыток таких издать, где голоса старшего поколения и восприятие молодыми этих рассказов. И просто их раздавать на 12-м километре. И думаю, что очень многие даже сделали бы пожертвование на следующее издание. Мне кажется, что это было бы реальным сохранением памяти. Вот я призываю в копилку памяти... не денежный, а именно вот такой содержательный вклад внести всех, кто может, особенно молодых.
Анна Яковлевна, а вот 30 октября?
30 октября состоится другая акция. Вот дело в том, что этот 12-й километр, это он вынесен как бы на обочину нашего сознания, за скобки его. Он стоит за пределами города, и, к сожалению, до сих пор нет туда реального транспортного сообщения, поэтому не пропустите возможность поехать на общем вот этом городском выезде на бесплатных автобусах.
А всем хватит места?
Вы знаете, сидячие места, конечно, для самих жертв репрессий, к сожалению, должна сказать, места там полно. Я бы очень хотела, чтобы в какой-то момент, ну, не хватило. Я бы даже думаю, что для тех, кому не хватило, ну, мы нашли бы людей, кто поехал бы на следующий день, например, мы наняли бы автобус. К сожалению, пока еще такого перебора еще не было.
То есть там два автобуса же, да, обычные, карусы?
Нет, там целая вереница автобусов идет. Поэтому, пожалуйста, приходите все, приходите семьями, приходите классами. Вот, и я думаю, что это, ну, я не знаю, это раз в год это нужно сделать.
Это же администрация предоставляет, да?
Да, спасибо большое. Mm-hmm. Вот у меня есть, может быть, много претензий к состоянию самого памятника, но я считаю, что великое дело, что он есть, и очень благое дело, что вот администрация регулярно, дважды в год, дает возможность всем бесплатно посетить на предоставленном администрации транспорте. Спасибо еще раз большое за это. Но вернемся непосредственно к дню 30 октября. В Москве это всероссийская акция чтения, возвращения имен именно от ахматовской фразы, которую вы упомянули, хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Именно от этого идет название «Возвращение имен». Она проходит накануне, потому что там нет такого общегородского выезда на место захоронения.
То есть в Бутово там не возят вот так?
Там
вот, да?
возят, но там же несколько, во-первых, мест захоронения. Угу. И там они как раз едут 30 числа люди, и вот собрать всех на какую-то общую акцию, вот мемориальцы, это, кстати, акция инициирована мемориалом, но она переросла уже рамки мемориала, просто вся Москва, ну, я не знаю, вот все, что есть памятного и совестливого в Москве, приходит на эту акцию, выстраивается с утра, огромные очереди, вот тут как раз очереди эти, знаете, не вызывают какого-то отторжения эмоционального. Стоят люди в очереди, чтобы произнести имя, даже не обязательно своего родственника, а просто несколько имен, которые вот по списку всех совершенно невозможно прочитать, естественно, в этот день, по какой-то случайной выборке. Ну, люди могут прочитать и своих, имена своих родных, которые реально погибли во время репрессий. И ставят свечи, произносят имена. Что у нас будет? У нас против нашей местной Лубянки, Ленина, 17. Акции у нас, конечно, немножко попроще, потому что у нас все-таки и другая общегородская акция с поименным мартирологом, который непосредственно на камне. В Москве же нет поименного мартиролога, вот надо это тоже учитывать. И во время этой акции в аллее, которая, вот раньше мы называли ее аллея художников, это для тех, кто вот помнит это время, ну, вообще-то та самая аллея бульвара на проспекте Ленина, которая начинается от площади 5-го года и до улицы Хохрякова продолжается, будет чтение с 4 часов, 16:00, с этого времени начинается эта акция, где сменяют друг друга, люди читают. Причем можно выбрать какие-то 15 или 30 минут, которые удобны конкретно вот вам, дорогие слушатели. Не обязательно все 4 часа там провести. И подойти и прочитать, можно прочитать какие-то стихи, посвященные репрессиям. Можно, ну, не знаю, о каких-то известных вам людях рассказать, но тоже только документальный материал, естественно. Но вот я помню, что люди читали о трагедии Вавилова, о трагедии Мейерхольда. Вот мне кажется, что это тоже очень важно, освежать в памяти и эти имена, хотя они не касались непосредственно нашей уральской земли. Они касались всего человечества. Ровно в 19 часов состоится небольшое шествие с памятными свечами, с фонариками вдоль по этой аллее до Хохрякова, она же Жукова, переходит в Жукова. Мы переходим на тротуар и по тротуару возвращаемся к Ленина, 17, и встаем там цепочкой памяти с огоньками в память о погибших, замученных здесь или в других местах, это не важно, а тех, кто, кого коснулась эта народная трагедия. И я приглашаю всех поучаствовать в этой акции. И может, кто-то придет в самом начале, прочитает имена, а потом придет и непосредственно нашествие. Вы знаете, это было трогательно и красиво, и это было достойно, даже несмотря на то, что в прошлом году была ужасная погода. наш Урал не радует нас в это время хорошее. Он нас и летом не очень радовал, но вот тут, конечно, обычно бывает не очень хорошая погода. Ну что же, мы уральцы, народ крепкий. Вот, и память наша тоже должна быть крепка. Поэтому я всех приглашаю, и я точно знаю, что какой-то свет в душе точно приходит, посещает тех, кто участвует в этой акции. Поэтому приглашаю всех.
Анна Яковлевна, вот сейчас перед вами лежит книга памяти. Это один из томов только, или это вся книга памяти,
да,
какая
конечно,
есть на сегодняшний
да,
день?
Ну, все девять томов,
мне
было бы
сейчас,
десятый
да?
том вот-вот должен быть, должна состояться презентация, тоже накануне Дней памяти жертв политических репрессий в архиве выходит следующий том, уже последний, завершающий том книги памяти. Ну, я, конечно, взяла вот просто один том на пробу, я даже не очень выбирала, но вот он у меня оказался шестой том, буквы О-П.
Мне хотелось бы, чтобы мы немного почитали из этой книги памяти, но прежде чем вы это сделаете, вот несколько слов об истории создания ее.
Ну, мне об истории создания этой книги сказать немножко трудно, потому что мы не участвовали вплотную в ее создании. Как-то она так кулуарно, как-то чуть-чуть даже конспиративно, я бы сказала, создавалась. Несмотря на то, что существует большая мемориальская программа возвращения имен, это создание книг памяти. И, кстати, вот в общий мемориальский список имен не вошла информация и наших книг памяти. Поэтому общероссийская база памяти, объединенная база памяти общероссийской, даже не только общероссийской, там и Казахстан, и Белоруссия, и Украина, и какие-то еще постсоветские страны участвуют, потому что репрессии-то все были общие. К сожалению, только первые три тома вошли вот полностью, они, по-моему, даже были переданы, сведения. А вот по шестой том включая, это просто было вручную сканировано. Вот я обращаюсь тут к сотрудникам архива, ведь ну, точно, что эта книга не на линотипе создавалась, после отпечатывания там набор рассыпался, да? А это компьютерная верстка, наверняка же эта верстка сохранена. Но почему не выставить эту книгу на сайте архива? Вот замечательный сайт, там есть замечательные страницы сайта, посвященные жертвам Великой Отечественной войны. Почему там не выставить? Ну, просто набор. Я понимаю, что лучше это было бы базой данных, но пока ее нет. Ну, пусть люди найдут. К нам очень многие обращаются, говорят, а есть ли, внесены ли сведения о моем прадеде, деде или у некоторых еще пока даже отцы, в эту книгу. И мы вручную вот ищем, отвечаем, вместо того, чтобы дать ссылку на сайт архива и посоветовать просто полистать, посмотреть самим.
Вы вот имеете в виду архив, государственный архив Свердловской
области? Государственный архив административных органов, ага, Свердловской области, с которым мы очень хорошо и активно сотрудничаем. И никогда сотрудники архива нам не отказывают по нашим прямым просьбам и предоставляют книги памяти и нам, и по нашей просьбе, и по просьбе самих репрессированных репрессированным. То есть у меня к ним лично не только нет никаких претензий, а огромная благодарность за их огромный труд, вот, но очень хочется, чтобы эта книга была все-таки представлена публике. Вот это важно. Ну что же, ее тираж 1000 экземпляров, ну даже на все библиотеки не хватит. Вот. Но, тем не менее, вот хорошо, что она уже есть, мы уже подошли к последнему тому, но я думаю, что все равно какие-то еще будут возникать дополнительные сведения. Ну вот их уже можно публиковать непосредственно на сайте. Мне кажется, что это уже более актуальная форма информационной памяти.
Конечно, тем более для поиска,
конечно,
вот, у кого-то
да,
из родственников,
да,
это
да,
самый удобный вариант.
Конечно, безусловно. Вот. И ну, я принесла вот одну книгу. И вот скажите, вот на какую букву открыть, на какое имя, на какую фамилию открыть вам любую страницу, чтобы я вам... Мне очень хочется рассказать вам, кто это были люди в основном.
Да, есть такое, кстати, представление расхожее, особенно у молодых, как ни странно, людей, что, во-первых, репрессиям подвергались в основном люди, которые до этого сами репрессиями занимались, то есть в основном там сотрудники НКВД и так далее, при всяких чистках там, и плюс вот всякая интеллигенция. А простые люди, ну, они как-то вообще в этом никакого участия не принимали, они этим были вообще никак не затронуты. А если были, то, ну, это были единичные какие-то ошибки. Вот, поэтому было бы, конечно, очень интересно послушать просто имена, фамилии, профессии, и что с человеком произошло и как. Ну, давайте попробуем на букву О и просто наугад открыть.
Ну, давайте. Вот, ну, фамилию назовите, вот какую-нибудь.
Ну, не знаю, Орлов какой-нибудь.
Да, давайте Орлов.
Возьмем распространенную фамилию.
Вот, правда, мне попалась фамилия
Орлов.
Овечка. Прям так захотелось узнать, кто же был Овечка.
Давайте.
О, Господи, Боже мой. Овечка Яков Федорович. Это я просто пока листала. Вот, знаете, ну, такая как-то оригинальная фамилия. Вот. 1877 года рождения. Место рождения — Харьковская губерния. Ковалевский, да, украинец. Ну, я думаю, что это из раскулаченных, по всей видимости, потому что много же раскулаченных из тех мест к нам сослали. Значит, проживал в Свердловской области, Арамильский район, тальковый рудник, работал тальковый рудник, конюх. Вот вам, знаете, это первое, куда попало вот просто. Ну, вы назвали Орловых. Сейчас я вот долистаю... Вот страничка, на которой сплошь одни Орловы. Вот. Они еще и на предыдущей странице. Орлов, просто вот сначала страницы читаю. Орлов Степан Николаевич, 1875 года рождения, место рождения — Уральская область. Работал в сельском хозяйстве, крестьянин, арестован 6 февраля 30 года. Правда, он не расстрелян. Ему сильно повезло.
А там обвинений не указывается
тут,
в этом списке?
Тут не сказан характер обвинений, но дело в том, что это все только реабилитированные. В этой книге только реабилитированные. Здесь ни одного, чье обвинение хоть в какой-то мере подтвердилось. Даже, например, если... за этим человеком реально, ну, там, какое-то преступление, ну, например, какое-то убийство там или еще что-то, пусть оно там в порядке самозащиты или еще чего-то, все равно эти люди не включались в реабилитационный список. То есть тут только те, чьи дела, ну, абсолютно признаны.
А какой-нибудь там кража колосков, то, что вот полное несоответствие, так сказать, преступления и наказания.
Я даже не уверена, что сюда вошли по поводу колосков, потому что если это уголовным судом признавалось как преступление, то эти люди не были реабилитированы. Это мы как бы считаем, что это жестокие и несправедливые законы, и мы знаем, чем они были продиктованы. Вот. Но здесь... То, что было в основном вне судебными органами и по политическим статьям. Вот были политические статьи.
Вот за что
статьи.
Же можно конюха? Вот,
а вы знаете, сейчас подождите, мы еще хотя бы двух подряд Орловых прочитаем. Орлов Тихон Васильевич, 1882 года рождения. Из Московской области, Клинский район, деревня Вельга, проживал в Свердловской области, город Лысьва, работал Лысьвинский завод, цех жести, бригадир подачи материалов. Арестован 23 февраля 1938 года, осужден 13 мая 1938 года, расстрелян 14 мая на следующий день. Великое следствие. Представляете, какой длины было следствие? 14 мая 1938 года, расстрелян. Ну, я даже думаю, что на этом мы можем остановиться. Вот, кстати, примерно вот эти сведения мы и зачитываем на нашей акции «Возвращение имен». Я сейчас вам скажу, почему возникло такое впечатление, что только какую-то верхушку, там какую-то интеллигенцию коснулась вся эта трагедия, потому что люди, которые любили и умели писать, они это потом, тот, кто пережил, конечно, описали, а тех, кто не пережил, как правило, написали свои воспоминания их родственники. Но вот эта бессловесная жертва народа, она, конечно, потрясает. Это какая-то непроглядная толща. Ведь то, что написано, это маленькая верхушка айсберга. А вот то, что скрыто и никак не озвучено, не вербализовано, это огромное человеческое горе, к которому надо все-таки прикоснуться. Это долг нашей совести. Страна, которая это не осознала, она готова повторить все это еще раз.
Ну да, эти случаи единичны, когда люди вот с каким-то небольшим образованием, такие случаи я знаю, когда люди брались все-таки за перо и писали воспоминания в те годы, когда это стало возможно, и люди были безумно благодарны за вот эту возможность, наконец, поделиться с детьми и внуками тем, что они раньше все долгие годы вынуждены были скрывать и боялись сказать. И вот когда в конце 80-х, 90-х это стало возможно об этом говорить, эти люди брались за перо, писали воспоминания, либо их записывал кто-то из родственников, их рассказы на диктофон и потом расшифровывал. Но, безусловно, это случаи единичные. В основном писали, конечно, люди, которые и были пишущими до своего ареста, кто, так сказать, владел каким-то образом даром рассказчика и мог как-то это все. Ну вот, кого мы можем вспомнить? Тут Гинзбург, Олега Волкова,
Питкевич.
Да. Вот, кстати, Питкевич, я сама недавно только для себя открыла вот это имя. Вот Тамара Питкевич, «Уму жизнь, сапожок непарный».
Да, да, вот «Жизнь, сапожок непарный».
Я только недавно прочитала, я не знала о ней ничего. Это прекрасно написано, еще это литература просто.
Да,
это не просто мемуары, это прекрасная литература. Я всем бы порекомендовала.
Замечательная книга есть у нас в библиотеке. «Воспоминания Тамары Татьяны Акуневской». Кстати, с дарственной надписью самой Татьяны Акуневской, которая приезжала, встречалась с нашими мемориальцами и вместе с нами посещала свою бывшую камеру в тюрьме. Вот на Репино, теперешнее СИЗО, а раньше это была центральная пересылка ГУЛАГа.
То есть вот здесь у нас недалеко от храма, здание очень старое, здесь...
Да, совершенно историческое здание, поэтому если его когда-то во что-то будут другое превращать, нежели в тюрьму, то тогда только в музей, конечно.
Потому что тут ведь и много очень наверняка пересидело репрессированных священнослужителей, кстати.
Да, конечно. И, кстати, и священнослужителей очень много оставили воспоминания, или о них оставили воспоминания. У нас есть замечательные книги Ирины Осиповой о тех, кто погибал за веру. Есть и Зои Крахмальниковой воспоминания. Есть книги «Мученики за веру» вот в нашей библиотеке. И она собрана из воспоминаний самых разных людей, которые сами перенесли эти гонения, и из воспоминаний их членов семей о тех, кто, к сожалению, не пережил. У нас есть и замечательные фильмы. То есть вот тот, кто интересуется этой темой, кто считает важным, чтобы их дети тоже это знали, они могут и в наш видеоцентр прийти и посмотреть замечательный фильм о Ефросинии Керсновской.
Кстати,
альбомы, потрясающие альбомы ее тоже. Ну, конечно, мы их не даем выносить из мемориала, но зато
это
в мемориале можно сидеть, знаете, хоть полные сутки напролет. Вот, есть замечательный альбом лагерных рисунков Бориса Свешникова. Это почти никто не знает здесь. В Москве, кстати, многие знают, потому что там несколько раз выставки его были. Вот, а здесь почти никто не знает, потому что эти репродукции очень утонченно изысканные и глубоко трагичные, когда в них всмотришься. Они, конечно, для неторопливого перелистывания и рассматривания вдумчивого Вот, знаете, что-то такое и Босх, и Брейгель там присутствуют как темы. И все это он делал в лагере. И он из лагеря это вывез. Как это ему удалось? Вот, и «Мемориал» издал этот альбом. Я даже думаю, что когда откроется зал памяти, я думаю, что мы обязательно сделаем. У нас, к сожалению, пока нет выставочной площади, чтобы представить эти наши коллекции. У нас есть, кроме того, замечательная коллекция картин воспоминаний Ивана Васильевича Белокрылова, нашего члена «Мемориала». И вот я думаю, что тоже в том зале памяти, который сейчас создается, будет создан, как нам уже пообещали, в строящемся Ельцин-центре, я думаю, найдется место и для постоянной выставки Ивана Васильевича, рассказывающей о лагерной его жизни. Там, кстати, есть несколько лагерных рисунков, естественно, картины маслом, даже миниатюры, которые он делал, он не мог там писать. Но несколько есть лагерных рисунков, писем, то есть у нас есть огромный материал для такой
полноценный музей.
Да, mm-hmm. полноценного, ну, мы его скромно называем «зал памяти». Это то, чего так не хватает на 12-м километре, где, кстати, даже не всегда есть возможность укрыться от внезапно настигшего дождя, вот, когда люди приезжают туда. Но это отдельная тема, да, я думаю, да. Мы к этому как-нибудь отдельно вернемся.
А вот сейчас я вспоминала имена, кто еще оставил мемуары, и искала здесь вот в интернете, наткнулась на такую информацию, я сама не знала о том, что существует электронная база данных воспоминаний о ГУЛАГе.
Да.
Воспоминания о ГУЛАГе, их авторы, то есть проект по созданию электронной базы данных воспоминания о ГУЛАГе, их авторы, осуществляется в рамках программы Музея памяти бесправия с 97-го года. Вот, так вот, почти 1800 авторов собраны, и тексты,
у
то
нас есть
можно зайти, можно почитать, да. можно это
у
все
У нас
увидеть.
Есть каталог, вот каталог тех воспоминаний, опубликованных и не опубликованных, которые хранятся в архиве Международного мемориала. Мы, кстати, большинство наших документов подлинных мы стараемся передавать все-таки в Центральный архив Международного мемориала, потому что я думаю, что так надежнее, потому что у нас нет специальных каких-то возможностей для сохранности этих ценных вещей. Возможно, в скором будущем они появятся.
Анна Яковлевна, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что через неделю, вот как раз 30 октября, к этому дню мы с вами еще поговорим, продолжим наш разговор. И я напомню, что сегодня Анна Яковлевна говорила о двух акциях, которые пройдут вот буквально в ближайшие дни. Во-первых, в воскресенье, 26 октября, в 12 часов от здания горадминистрации отправляются бесплатные автобусы на 12-й километр Московского тракта к памятнику жертв политических репрессий. Можно присоединиться вот ко всем, кто поедет, можно поехать с детьми. Можно взять с собой диктофон, можно взять с собой свечки, можно взять с собой цветы. И 30 октября, то есть в следующий четверг, с 4 часов до 7, да?
До 8 акция.
Да, 4
а
часа, вы говорите.
Просто шествие само
начнется. А в 7 часов начнется шествие. Значит, еще раз скажите, кто, может быть, прослушал или поздно включил радиоприемник, когда
30 числа с 16.00 на площади 5-го года в начале аллеи, которую раньше мы называли аллеей художников, и она идет до улицы Хохрякова, вот в этой центральной аллее будет проводиться акция возвращения имен. Мы располагаемся прямо против здания Ленина 17, где, собственно, и творилось то репрессивное зло. Акция чтения имен репрессированных будет продолжаться до 8 вечера, то есть до 20 часов, но в 7 часов состоится шествие со свечами с фонариками, с огоньками вдоль по аллее, затем с переходом на тротуар и возвращаемся к углу Ленина и 8 марта. Мы встаем вдоль здания Ленина, 17, в цепочку памяти, памяти жертв политического террора.
Спасибо вам за сегодняшний разговор, и мы продолжим его через неделю. У нас в гостях была председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Яковлевна Пастухова. Спасибо, до следующей встречи.
Спасибо вам большое.